Проект «Безопасные дороги. Взрослые ответы на детские вопросы». Программа направлена на проведение пропаганды «Безопасность дорожного движения» и привлечение внимания населения Смоленска и Смоленской области к основным факторам риска. Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в целях разъяснения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения для нужд управления госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области. Здравствуйте, наши юные слушатели и их родители! Каждый день ребенок так или иначе является участником дорожного движения. Передвигаясь в машине с родителями или самостоятельно следует в школу и домой, переходя проезжие части. Безопасность детей на дорогах – одна из главных задач нашей программы. Поэтому, уважаемые родители, делайте звук громче, а юным слушателям желаем приятного прослушивания. В эфире «Взрослые ответы на детские вопросы».
Привет, меня зовут Радомир. Почему в машине нужно пристегиваться ремнями?
К сожалению, есть множество людей, которые ежедневно ездят на автомобилях и игнорируют ремни безопасности. А ведь эти специальные ремни предназначены для того, чтобы исключить травмы, которые можно получить в аварии, и помочь нам сохранить здоровье и жизнь. Согласно правилам дорожного движения, водитель и пассажиры обязательно должны быть пристегнуты. Казалось бы, что тут сложного взять и пристегнуться, но печальная статистика, к сожалению, свидетельствует об обратном. Из года в год одним из самых распространенных нарушений среди водителей становятся именно непристегнутые ремни безопасности. Зачем нужно пристегиваться, спрашиваете? Ну, конечно же, пристегивать ремень нужно не только, чтобы избежать штрафа. Прежде всего, это забота о безопасности как водителя, так и его пассажиров. В случае лобового столкновения даже при небольшой скорости непристегнутый пассажир может разбить головой лобовое стекло. Чем больше скорость, тем больше вероятность того, что он вылетит на дорогу. Ну, это же касается и водителя. Сами понимаете, что последствия могут быть весьма печальны. И даже на маленькой скорости пристегиваться нужно. Да. Обязательно. Представьте себе ситуацию, что вы и водитель встречного автомобиля движетесь со скоростью, допустим, 30 км в час. Что произойдет при столкновении? Сила удара удвоится, а непристегнутые пассажиры и водители рискуют вылететь на дорогу. При сильной аварии, безусловно, ремень безопасности сам может стать причиной травмы. Но согласитесь, если после аварии вы остались живы, не вылетели в окно и отделались небольшими травмами, то лучше выбрать меньшее из зол.
А если едешь на заднем сиденье автомобиля, можно не пристегиваться? У нас задние стекла в тонировке, и никого не видно.
Почему-то многие считают, что людям, сидящим сзади, вовсе не нужно пристегиваться, как будто бы их не касается все то, что происходит с автомобилем. И это огромная ошибка. Очень часто водитель и пассажир на передних сиденьях оказываются пристегнутыми, а тот, кто сидит сзади, нет. В итоге тяжелые травмы получает именно непристегнутый пассажир. Кроме того, непристегнутый пассажир может нанести серьезное увечье другим людям в машине. Дело в том, что в момент ДТП человек в машине бьется обо все вокруг со страшной силой. И есть печальная статистика на этот счет. 80% сидящих на переднем сиденье могли бы выжить, если бы пассажиры сзади были пристегнуты. Ремень не позволяет одному пассажиру ранить другого пассажира. И если на задних пассажирах не пристегнут ремень безопасности, то риск смертельного исхода для передних пассажиров возрастает в 8 раз. Пожалуйста, помните об этом.
Почему детей не только пристегивают в машине, но и сажают в специальное кресло?
Дети – самые важные пассажиры в автомобиле, и за их безопасность ответственность несут родители. Именно родители должны позаботиться, чтобы их малыши находились в безопасных креслах и не пострадали в случае непредвиденных ситуаций. Для этого и создали специальные требования и правила перевозки детей в автомобиле, и даже прописали их в правилах дорожного движения. Согласно этим требованиям, несовершеннолетние пассажиры могут ехать только в салоне легкового либо в кабине грузового автомобиля. Перевозка детей в кузове грузового автомобиля и в прицепе категорически запрещена. Также запрещена перевозка детей на заднем сиденье мотоцикла. Нельзя перевозить детей на руках, поскольку в ситуациях, возникающих при столкновении, даже при небольшой скорости машины, вес маленького пассажира увеличивается в несколько раз, и удержать его на руках крайне сложно. Максимальную безопасность ребенка во время движения способны обеспечить лишь автокресло. Поэтому не нарушайте правила, какими бы благими ни казались ваши намерения. В общем, давайте разберем все по порядку. В автомобиле, оснащенном ремнями безопасности, перевозка детей до 12 лет возможна только при использовании специального удерживающего устройства. Ребенка до 7 лет перевозят в специальном автомобильном кресле. Его конструкции должны быть предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX. С 7 до 12 лет ребенок может находиться как в автомобильном кресле, так и в специальном удерживающем устройстве, конструкции которых предусмотрены ремни безопасности, либо они и детская удерживающая система ISOFIX, соответственно, росту и весу ребенка. Грудные дети обязаны находиться в автолюльке, установленной на заднем ряду кресел. Это специальное устройство, созданное для перевозки младенцев в первые месяцы их жизни. Есть разные категории люлек – до 10 кг, до 15, даже до 20 кг. Ребенок располагается в ней полностью в горизонтальном положении. Устанавливается такое удерживающее устройство перпендикулярно ходу движения на заднем сидении и занимает при этом два места. Ребенок пристегивается специальными внутренними ремнями. Перевозить ребенка можно, кстати, на переднем сидении, главное, спиной к движению. Ну и напомню о штрафах. Штраф за отсутствие детского кресла зависит от того, кто совершил нарушение. Согласно статье, которая называется «Нарушение правил перевозки людей», физическое лицо, например, родитель, родственник, должны заплатить будут 3000 рублей. Должностное, например, воспитатель, учитель или таксист – 25 тысяч рублей. Юридическое – школа, таксомоторная компания, к примеру, 100 тысяч рублей. Аналогичные штрафные санкции от 3000 до 100 тысяч рублей могут наложить, если автокресло не подходит ребенку по телосложению, в автокресле находится более одного ребенка, автокресло не зафиксировано в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Знайте, заметив в машине ребенка без кресла, сотрудник полиции обязательно остановит такой автомобиль.
А что, если не пристегнуться ремнями безопасности?
По данным экспертов, общемировая картина выглядит следующим образом. При аварии на скорости 80 км в час, а именно с такой скоростью и выше многие передвигаются за городом, так вот, при аварии на скорости 80 км в час вес пассажира увеличивается в 80 раз. Поэтому возрастает риск травм. Ремень безопасности уменьшает последствия аварии. На переднем сидении он спасает жизнь пассажиру в 50% аварий. При лобовом и боковом ударе пристегнутые ремни позволяют в два раза снизить риск гибели и тяжелых травм. Если машина перевернется, риск гибели и тяжелых травм снижается в 5 раз. Все знают, что использование ремней безопасности является обязательным как на передних, так и на задних сидениях, является одной из самых простых и эффективных систем для безопасного путешествия и снижает риск летального исхода в случае лобового столкновения до 90%. И еще раз напомню, что поездка без ремня безопасности – это нарушение ПДД. Водитель отвечает за то, чтобы все пассажиры в машине были пристегнуты.
А ремни безопасности есть у всех машин, которые перевозят людей?
Прежде чем ответить на этот вопрос, предлагаю немножко погрузиться в историю. Первые ремни безопасности появились в самом начале 20 века, и, по некоторым данным, первый патент на такое устройство был выдан в Соединенных Штатах Америки в 1907 году. Впрочем, попытки создания подобных ремней предпринимались и ранее. Естественно, форма, внешний вид и уровень надежности за прошедшие 100 лет достаточно сильно изменились, но сам принцип действия в целом остался прежним. Сегодня в автомобилях используют так называемые трехточечные ремни безопасности, то есть с тремя местами фиксации. Первоначально автомобильный ремень безопасности был таким же, как в самолетах, то есть двухточечным. Он крепился по бокам и охватывал туловище на уровне пояса. Однако у такой конструкции имелся один большой недостаток. Часто при столкновении на больших скоростях уже сам ремень становился причиной серьезных травм. Особенно пристальное внимание проблеме безопасности автомобилистов стали уделять после Второй мировой войны, когда скорость автомашин заметно возросла. 50-е годы прошлого века стали переломными в вопросе безопасности водителей и пассажиров автотранспорта. И в 1951 году в США были изобретены и широко применились ремни в форме буквы «У» с замком на животе. Итак, ремни стали надежнее, а пользоваться ими стало гораздо удобнее. Однако в процессе эксплуатации был выявлен крупный недостаток. При столкновении пристегнутый пассажир или водитель часто подныривали под ремень. Дело в том, что крепление было статичным, то есть натяжение приходилось заранее регулировать вручную, подгоняя под конкретного человека. И эту проблему помогли решить инерционные ремни, которые появились в 70-х годах прошлого столетия. Инерционный механизм позволял медленно вытягивать ремень из катушки на нужную длину. благодаря чему водитель мог наклоняться, а также совершать иные движения. А при резком и быстром вытягивании ремня в момент столкновения срабатывал фиксатор, который намертво блокировал этот процесс. Позднее появились и еще одни интересные ремни уже с преднатяжителями. При столкновении устройство плотно прижимало пристегнутого человека спиной к креслу, уменьшая таким образом зазор между туловищем и ремнем, благодаря чему намного меньше травмировалась грудная клетка. И вернемся к вопросу, у всех ли машин, которые перевозят людей, есть ремни безопасности. У современных машин это неотъемлемый элемент безопасности водителей и пассажиров. Есть специальная статья в правилах дорожного движения, которая регламентирует применение ремней безопасности. В статье 12.6 написано, что если в транспортном средстве конструкции предусмотрены ремни безопасности, то применять вы их должны, а следовательно, вы не должны их применять и устанавливать, если это не предусмотрена конструкция автомобиля. Если в легковом авто конструктивно не предусмотрены ремни безопасности, ограничений по перевозке в нем детей, кстати, нет. Такие машины, хотя редко, но еще встречаются на наших дорогах. Например, ГАЗ-М20 «Победа», ГАЗ-М21 «Волга» или УАЗ-469.
А людей можно в грузовых машинах возить? В кузове? Я в фильме одном видел, там много людей ехало, человек 10. Они еще и пели песни. Фильм, правда, какой-то непонятный был, черно-белый.
Для перевозки детей в грузовых автомобилях действуют те же правила, что и для легковых автомобилей. Но в кабине грузовика обычно один ряд сидений, поэтому всех пассажиров возрастом до 11 лет включительно нужно перевозить только в автокреслах. А вот в кузове грузовика с бортовой платформы детей перевозить запрещено, независимо от того, есть ли в нем места для пассажиров или нет. Кстати, также запрещено перевозить детей вне кабины автомобиля, например, на подножке или в багажнике, на грузовом прицепе или в прицепе дачи, вне предусмотренных конструкций мотоцикла мест для сидения. Детей младше 12 лет нельзя возить на заднем сиденье мотоцикла, детей младше 7 лет на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности, если там нет пассажирских сидений.
Папа говорит, что на заднем сиденье могут ехать только 3 человека. Но это же 3 взрослых человека. Взрослые – толстые. Детей можно и 5 посадить? Ну, 4 точно влезет. Я прав?
Иногда бывают ситуации, когда водителю нужно перевезти больше пассажиров, чем позволяют характеристики его транспортного средства. При этом пассажиры помещаются в автомобиле, и на взгляд водителя проблем возникнуть не должно. Однако правительство, которое утверждает правила дорожного движения, считает по-другому и приравнивает такую поездку к нарушению ПДД. Разберемся в этом щекотливом пассажирском вопросе. По российскому законодательству в машине разрешено перевозить такое количество пассажиров, которое определено заводом-изготовителем. Основание – это пункт 22.8 правил дорожного движения. Ширина некоторых автомобилей позволяет свободно вместить лишнего пассажира, при этом всем хватает места, но сажать его по закону в авто нельзя. Почему такая ситуация может быть опасна? Ну, во-первых, это связано с повышением риска для пассажиров при ДТП. Если в салоне есть дополнительный пассажир, кто-то останется непристегнутым ремнем безопасности. Их просто не хватит. При столкновении или резком торможении лишний человек в салоне получит травму. Во-вторых, чем больше пассажиров в салоне авто, тем в большую сторону меняется максимальная масса машины. Автомобиль может стать практически неуправляемым, особенно при повороте или на скользкой дороге. Еще один весомый аргумент, почему нельзя перевозить больше маленьких и довольно компактных пассажиров, чем хочется, это отсутствие места для крепления детского кресла. Очень часто для повышения вместимости заднего сиденья с автомобиля просто снимают детское кресло, и взрослые берут детей на колени. А это прямое нарушение правил дорожного движения, так как при резком торможении вес ребенка резко увеличится, и взрослый просто не сможет его удержать. В данном случае за несоблюдение порядка перевозки людей предусмотрен административный штраф. Пожалуйста, об этом помните.
Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в целях разъяснения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения для нужд управления Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области.
Если с нами в деревню едет наша собака Ральф, его тоже пристегивать нужно? Собакам же можно ездить в машине, а кошкам можно? А хомячкам? У меня 2 хомячка.
Что ж, иногда действительно требуется перевезти на машине собаку, кошку, хомячка, черепаху и других домашних животных. И почему-то многие думают, что особых правил такой транспортировки не предусмотрено. А еще как есть. Вот только в ПДД вы не найдете требований для перевозки хвостатых в легковом автомобиле. Тем не менее, этот вопрос регламентирован комментирует другие положения законодательства этого 2023 года. Несмотря на то, что животные не относятся к пассажирам, нельзя забывать о вопросах безопасности не только самих питомцев, но и людей, которые едут с ними в одной машине. С точки зрения ПДД, питомцы не относятся к пассажирам. Тем не менее, их нужно пристегивать и не допускать, чтобы четвероногие свободно перемещались по салону авто. Ну, просто вот представьте, что транспортное средство движется со скоростью 40-60 км в час, а на его пути неожиданно возникает препятствие. Водитель совершает резкий маневр, в результате чего непристегнутая собака или кошка взлетают в салоне. Опасность в том, что на большой скорости даже мелкое животное весом 2-3 килограмма оно превращается в тяжелый царапающийся снаряд, который может отлететь в лобовое стекло или травмировать кого-то из пассажиров. Главная опасность путешествия с домашними питомцами связана с их поведением во время поездки. Вот вы можете предсказать, как поведет себя ваша непристегнутая кошка или собака, если ситуация будет стрессовая? Вот вряд ли. А в то время как зафиксированный ремнем безопасности питомец представляет куда меньшую опасность своими действиями, а в случае ничего у вас будет время остановить автомобиль и урегулировать эту ситуацию. Некоторые братья наши меньшие так и норовят забраться на торпеды или разместиться на задней полке машины. Вот с точки зрения ПДД такое размещение животных является недопустимым, поскольку загораживает обзор водителю через лобовое стекло или зеркало заднего вида. Также необходимо следить, чтобы кошка или собака не высовывались из окна, иначе есть риск угрозы их жизни и здоровью. Все вышеупомянутые моменты касаются прежде всего безопасности на дороге. Халатное отношение к требованиям перевозки животных может обернуться трагедией не только для самого питомца и едущих в машине людей, но и для других участников дорожного движения.
В прошлом году летом мы поехали в Анапу на машине. Ехали долго, было жарко. Останавливались часто, чтобы походить, ноги размять, как папа говорит. А вот вечером мама всех заставляла надевать жилетки такие, смешные, яркие. Говорила, что так нужно. А зачем так нужно? Их же комары прокусывают. Это же жилетка. Рукавов-то нет.
Мама и папа плохого не посоветуют. В правилах дорожного движения есть особый пункт, который гласит, в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктах в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине должны быть одеты в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующими требованиям ГОСТа. Обратите внимание, что в отличие от пассажиров, водителям предлагается всего несколько вариантов световозвращающей одежды, причем и куртка, и жилет должны быть изначально изготовлены с использованием отражающей ткани. То есть водитель не может, например, использовать световозвращающий браслет, брелок или самостоятельно пришить на куртку отражающие полосы. В первую очередь этот пункт правил направлен на повышение безопасности людей, находящихся на проезжей части. При наличии световозвращателей, вероятность попасть под колеса движущегося автомобиля гораздо меньше, так как человека на проезжей части действительно видно издалека. Существуют, кстати, условия, когда жилет надо надевать обязательно. Главным образом речь идет об остановке на обочине вне населенного пункта ночью, в конце вечерних сумерек и до начала утренних сумерек. Также жилет нужно использовать при тумане, снегопаде, сильном дожде, то есть когда видимость дороги составляет менее 300 метров. Госавтоинспекция рекомендует каждому водителю иметь в своем автомобиле световозвращающий жилет и надевать его при выходе на проезжую часть. Тем более, что стоит он недорого, а вклад в нашу безопасность делает огромный.
А еще, ну тогда, когда мы в Анапу ехали, папа всегда подальше от дороги отъезжал, почти в лес заезжал. И только тогда останавливался. Это правильно? А почему так нужно?
Представим, что вы едете по загородной дороге. Спустило колесо, ну или кто-то из пассажиров попросился в туалет. Вроде нет ничего сложного в задаче встать на обочине. Но не все так просто. На магистрали лучше вообще не останавливаться, тем более, что это запрещено соответствующим пунктом правил дорожного движения. Причина простая. Скорость движения на автомагистралях более 100 км в час. И если особый торопыга въедет в стоящую на обочине машину, легкими повреждениями уже не отделаетесь. Обычно такие столкновения приводят к страшным последствиям. Соответственно, желательно добраться до автостоянки или места отдыха. На платных автодорогах они могут быть совмещены. А еще лучше дотянуть до ближайшей автозаправки. заправочной станции. На современных АЗС и туалет есть, и колеса можно подкачать, ну и силы в кафе восстановить. А если дотянуть до этих мест не получается, тогда нужно. Запоминайте, останавливать автомобиль за белой полосой, которой обозначен край автомагистрали. Включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки не менее чем за 30 метров, чтобы все вас хорошо видели. А если остановиться нужно совсем срочно, то лучше все же останавливаться даже не на обочинах, а на боковых дорожках или технологических тупиковых съездах. Будет своего рода гарантия от встречи с шальным обочечником. Ну и дальше делайте это все не спеша, ведь в таких местах, к сожалению, обычно много мусора. Острые куски металла, гвозди, стекло. Вы же не хотите заниматься потом поиском шиномонтажной мастерской? И еще один важный момент. Останавливаясь на трассе, стоит помнить, что автомобиль не должен никому мешать. Лучше всего поставить его вдали от оживленного движения. И если сделать это не предоставляется возможным, стоящий на дорожном полотне автомобиль должен быть хорошо виден всем участникам дорожного движения. Также в правилах прописано, что останавливаться нужно вдали от мостов, поворотов, автоэстакад, пешеходных переходов и железнодорожных переездов.
Летом жарко. А когда едешь с открытым окном, то дует ветерок. Прохладно так становится. Мне нравится в окно высовываться. А папа не разрешает. Даже руку высунуть нельзя. Почему нельзя?
На самом деле, высовываться в окно – это очень опасно. И чтобы подобных ситуаций было как можно меньше, придумали правила дорожного движения. Они запрещают передвижение вне специально оборудованных мест в автомобиле. За нарушение этого требования положено наказание. Причем, если сотрудники полиции поймают компанию, в которой кто-то высунулся из люка или из окна, то оштрафованы будут не только пассажиры, но и водитель, который это поведение допустил. Перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора, других самоходных машин на грузовом прицепе или вне предусмотренных конструкций мест для сидения влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Еще хуже, когда из окна или люка высовываются дети. Они ведь меньше себя контролируют, чем взрослые, поэтому подвергаются огромному риску. Размер денежного наказания в таком случае для водителя увеличивается в 3 раза. Кроме того, водители могут выписать еще один штраф, чтобы высунуться в окно или люк. Человек же обычно отстегивается, и за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, водитель будет наказан. По специальной статье штраф составляет 1000 рублей.
Нам в садике воспитательница рассказывала, что когда выходишь из транспорта, ну, трамвая там, автобуса или троллейбуса, его как-то с разных сторон нужно обходить. А вот какой, и я забыл.
Именно так. Знакомясь с основами ПДД, дети часто путаются, какой транспорт с какой стороны правильно обходить. Ну что уж там греха таить. Даже взрослые порой не знают ответ на этот вопрос. А раньше в правилах дорожного движения было прописано: обходи автобус сзади, трамвай спереди. Сейчас это правило изъято из правил дорожного движения, совершенно справедливо, потому что дороги уже стали в основном не двухполосные, а многополосные. И самый главный принцип при выходе из транспорта общего пользования – это подождать. Как правило, транспортные средства не задерживаются на остановках надолго, так что правильно будет просто дождаться, пока автобус уедет. И еще лучше сразу после высадки отправиться на поиски пешеходного перехода. Ситуация с троллейбусом в точности повторяет вариант с автобусом из-за того, что особенности движения этих двух видов транспорта очень похожи. Как следствие, и обходить его не стоит. Правильно будет дождаться, пока транспорт уедет. Если речь идет о трамваях, то рядом с большинством остановок такого средства предусмотрен оборудованный переход, дабы пассажиры, которые вышли из трамвая, могли быстро попасть на тротуар. Самым правильным вариантом будет сразу направиться к нему. Немного сложнее ситуация становится, когда требуется пересечь не автомобильную полосу, а сами трамвайные пути, чтобы оказаться по другую сторону улицы. Самый безопасный вариант – потерпеть до момента, когда трамвай уедет, посмотреть направо, налево, чтобы удостовериться в том, что не приближается новый трамвай, и только после этого пересечь пути. Ну и подытожим, после того, как общественный транспорт отъедет от остановки, нужно следовать общеизвестному алгоритму при переходе проезжей части. Стой, оглянись, прислушайся, и только потом, когда дорога свободна, только тогда иди.
А если мы к бабушке в деревню на автобусе поедем, там тоже автобус нужно будет сзади обходить, а спереди нельзя? Дорога же не такая широкая, как в городе.
Правило, которое предписывает поступать так, обходить автобус сзади, абсолютно и совершенно логично. Если попытаться обойти транспортное средство спереди, есть риск натолкнуться на автомобили, которые едут по встречной полосе, и, скорее всего, какой-то из них не успеет затормозить и может сбить пешехода. прохода. Водитель не видит человека за стоящим автобусом, поэтому обходить его, как и любую машину, стоящую на дороге, лучше именно сзади. Такое правило указано в ПДД и предполагает заботу о сохранности и безопасности пешехода на дороге. Но такой вариант справедлив и логичен только в том случае, если перейти нужно широкую дорогу с двумя полосами для движения в одном направлении. Когда транспорт, который едет по тому же направлению, будет находиться достаточно далеко от стоящего автобуса. А вот если дорога узкая, может сложиться прям противоположная ситуация. Там машины по тому же направлению находятся близко. Они могут сбить пешехода, обходящего автобус сзади. Но как же правильно обойти автобус? Чтобы максимально обезопасить себя во время перехода дороги, стоит поступить так. Обойти автобус, который стоит сзади. Придерживаться такого же расстояния, на котором будет нормально просматриваться дорога в обоих направлениях, и можно будет вовремя оценить обстановку. Если видится приближающаяся машина, то переходить дорогу можно только в том случае, если расстояние до нее не менее 70 метров. И эти рекомендации актуальны для тех, кто столкнулся с дилеммой, как правильно обойти автобус при поездке в сельскую местность или за городом, где дороги достаточно узкие, а движение часто никак не регулируется, или в местах, не оборудованных пешеходными переходами. Но лучше все-таки подождать, пока весь транспорт разъедется по сторонам, удостовериться, что дорога пустая, вот тогда ее самое безопасное и можно будет переходить.
Мама говорит, что в маршрутку можно садиться только на остановке. Это же большое такое такси. Значит, его в любом месте дороги можно остановить. Ведь так?
Маршрутное транспортное средство, автобус, двигается по установленному маршруту и должно останавливаться только на автобусных остановках, согласно этому маршруту, к тому же еще и по графику. Если водитель останавливается для посадки или высадки пассажиров вне стационарной автобусной остановки, то это нарушение определенного пункта правил ПДД и правил пассажирских перевозок, что влечет за собой штраф, который накладывается на водителя и составляет, между прочим, 3000 рублей. За повторную посадку пассажиров вне остановки водитель получит более суровое наказание – штраф в 5000 рублей, а повторным считается нарушение, которое допущено в течение года с момента уплаты предыдущего штрафа. Кстати, перечисленные выше штрафы не могут быть наложены сотрудниками ГИБДД. Они находятся в компетенции сотрудников Государственного транспортного надзора и сотрудников государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа.
Почему весь транспорт ждут на специальных остановках? Кто их придумал? А кто для них место выбирал?
Остановочный пункт неразрывно связан с системой общественного транспорта города. Соответственно, с появлением первого общественного городского транспорта появились и остановки. Произошло это примерно во второй половине 19 века, когда на улице французских городов для перевозки пассажиров вышли многоместные на 15-20 мест повозки на конной тяге. Они назывались омнибусы, и пассажирские места располагались как внутри такого транспортного средства, так и на его крыше. Омнибус является историческим предшественником автобуса. К концу 19 века их вытеснили конки, затем трамваи, но остановки все же традиционно размещали в местах, наиболее подходящих для массовой посадки и высадки пассажиров, чтобы и пассажирам, и водителям было удобно.
Мы в первом классе ездили на экскурсию в Москву, только ехали как-то не очень быстро и совсем рано из Смоленска выезжали. Я не выспался. Школьным автобусом что, быстро ездить нельзя? Выехали бы вечером, все заснули бы в автобусе, проснулись и уже Москва.
Перевозка детей, особенно на большие расстояния, очень ответственное занятие, поэтому к этой деятельности предъявляются особенно жесткие требования и существует множество правил, которым должен следовать перевозчик. Например, в светлое время суток перевозка детей школьными автобусами должна осуществляться с включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, при этом скорость не должна превышать 60 км в час. Вот почему вы ехали не очень быстро, ваш водитель молодец, он все делал по правилам. Также обязательно должен быть опознавательный знак «Перевозка детей». Сзади и спереди автобуса, а на боковых сторонах надписи «Дети». Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен присутствовать, ремни безопасности, тахограф и спутниковая навигация ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-GPS. Перевозка ночью с 23 часов и до 6 часов утра возможна, но исключительно в следующих случаях. Школьников везут к железнодорожному вокзалу, аэропорту или от них. Перевозка отклонилась от графика в силу определенных причин, ее нужно завершить. И если перевозка осуществляется на основании правового акта высшего исполнительного органа субъекта РФ. Например, правительство Смоленской области может издать постановление об осуществлении организованной перевозки в ночное время. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров, а до Москвы более 400 километров, поэтому в вашем случае это тоже не вариант. Правильно гласит русская народная пословица «тише едешь, дальше будешь», ведь главное на дороге – безопасность.
У нас в школе есть свой автобус. Правда, он маленький. Много туда людей не влезет. Еще он желтый. А все школьные автобусы такого цвета? Желтые? А почему?
Начнем с того, что в России таковы требования технического регламента Таможенного союза, которые выполнили крупнейшие российские автозаводы в рамках госзакупки новых школьных автобусов для регионов. Документ о закупке автобусов подготовили в Минпромторге, он подписан председателем правительства, здесь все очень серьезно. Школьные автобусы отличаются от своих собратьев. Это отличие от серийных изделий заключается в повышенной безопасности. Ступеньки сделаны ниже, есть поручни с обеих сторон, есть место для сопровождающих, есть места для хранения ранцев, рюкзаков, портфелей, сиденья, оснащенные удерживающими системами, в том числе и детскими креслами. На каждом ряду есть кнопка «Просьба об остановке». Также эти автобусы оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб по сигналам ГЛОНАСС и ограничена максимальная скорость на уровне 60 км в час. Но и главное отличие – они все желтого цвета. Все это призвано увеличить безопасность детей на дорогах. Специалисты установили, что именно желтый цвет является самым заметным, даже заметнее, чем красный, и даже в пасмурную погоду. Причем был выбран именно насыщенный желтый, как самый яркий и самый заметный на дороге.
Проект «Безопасные дороги». Взрослые ответы на детские вопросы. Программа направлена на проведение пропаганды «Безопасность дорожного движения» и привлечение внимания населения Смоленска и Смоленской области к основным факторам риска. Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в целях разъяснения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения для нужд управления Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области.